У нас сейчас по плану урок гомилетики. Константин Андреевич сделал такое ревью вступительных слов с прошлых наших общений. Я тоже напомню, кто был в прошлом году или кого не было для информации, что мы в прошлом году имели один урок гомилетики. И на этом уроке, поскольку это был один всего урок, я избрал такую тему, которую мы рассмотрели в течение урока и как бы постарались ее исполнять. Она называлась «Речевые ошибки» и была посвящена тем сложностям, которые бывают у нас, когда нам приходится излагать нашу проповедь. Ну и самая, пожалуй, наверное, распространенная ошибка, которая встречается, это мы неправильно ставим ударение в словах, или же слово нам незнакомое, можем как-то неправильно прочитать, не зная его значения. То есть мы об этом с вами рассуждали в прошлый раз. На сегодняшний день у нас в программе есть три урока по гомилетике, но я думаю, что все равно этого недостаточно, чтобы охватить весь курс гомилетики в полноте. Потому что на курсах братья и неделю и 10 дней бывает, что каждый день по несколько уроков гомилетики, и то, если и удается пройти теоретический курс, то на практику остается очень мало времени. Так, братья, кто бывал на курсах, знаете, что теорию бывает мы еще более-менее успеваем порассуждать, как нужно делать, а для того, чтобы иметь практику и достаточно практики, как же применять, то на это времени не хватает. Поэтому для этого семинара или для этих курсов я избрал такой короткий курс, который мне пришлось прослушать, или я имел возможность прослушать, когда был тоже на курсах. Это не был обязательный курс, мы его прослушали в качестве факультатива, то есть на дополнительное время, которое было. Я с этим курсом познакомился и многое для себя взял, и скажу вам даже, что вот будучи на курсах, у нас был очень хороший и сильный преподаватель по гомилетике, один из как бы братьев таких сильнейших в братстве считается по этому предмету, но почему-то или я был не сильно примерным учеником, как бы вот этот курс, о котором я хочу с вами сейчас поговорить, мне дал больше, чем тот курс гомилетики, который мы прослушали там в течение 2 недель. Вот, поэтому как бы я думаю, что многие мысли или, может быть, кто-то из вас с этим курсом уже знаком, и этот курс называется «7 шагов подготовки к проповеди». Иногда он его называет 7 шагов подготовки текстовой проповеди. То есть 7 таких простых шагов, базовых шагов, которые, если мы с вами прослушаем, если, может быть, у нас будет немного времени для того, чтобы позаниматься практически, позанимаемся. Но я думаю, что если мы на вооружение возьмем эти 7 простых шагов, то у нас будет большая помощь в подготовке тех проповедей, которые нам приходится говорить в церкви. Итак, братья, вопрос такой. Как вы думаете, что такое успешная проповедь? Ну, понимаете правильно слово «успешная». То есть, что такое хорошая проповедь? Какие у вас есть мысли? Давайте только у нас время будет мало, как бы надо реагировать быстро. Если есть мысль, как бы ее можно сказать и поделиться. Что такое успешная проповедь? Ясная проповедь. Хорошо, еще. Проповедь, которая изменяет жизнь человека. Еще.
Достигшая цели.
Хорошо. После которой бывает, что после одной проповеди один человек помолился или два, а после какой-то проповеди помолилось там 7 или даже 10 человек, да? То есть, и когда молятся о том, о чем услышали, так? Вы, в принципе, правильно сказали, и я для себя тоже так вот этот список составил. Это много молитв, бывает, что проповедь запомнилась, так? Проповедь, которую интересно слушать, которая изменяет жизнь слушателя, и, скажем, бывает так, что проповедь прошла и даже не заметил, как закончилась. То есть человек проповедовал 40-50, может быть, час, и другие у нас могут быть причины. Ну, братья, не спешите их писать, потому что это все как бы не совсем правильные причины или не совсем правильные определения для хорошей, для успешной проповеди. Что я имею в виду? Если мы с вами обратимся к Священному Писанию, Неемия 8 глава, 8 стих. Этот текст часто используется в курсе гомилетики, там записано так. «И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Так? Какие мысли мы можем взять из этого текста в плане применения это к нашей проповеди? Вот Неемии 8 глава 5 стих, там чуть выше еще текст Писания есть, то сказано, что Неемия стоял выше всего народа. Так? Вот у нас не случайно в собраниях кафедра чуть-чуть повышенное место. Как проповедник, когда заходит, то становится на кафедру и выше всего народа. Если вы были, я не знаю, там изменили что-то или нет, в первые курсы были в Линкольн, город Линкольн в Небраске. Да, там вообще, я когда первый раз с молодежью там оказался, кафедра, на нее залазить надо, как бы сильно высоко такая, очень высоко стоит над всем народом. Но тем не менее, кафедра стоит у нас на возвышенном месте, так, то есть по Писанию. И что из этого текста еще? «Читали из закона Божия». То есть в проповеди обязательно должен быть текст Писания. Неемия читал из закона Божия. Так? То есть мы понимаем, что если в проповеди нет текста Писания, это не проповедь, это мысли какие-то, свои размышления. То есть должен быть текст Писания. «Читали из закона Божия». Дальше написано «Читали внятно». У нас нет времени долго останавливаться. Если читали внятно, есть такая наука, как риторика. Знакомые братья? Что это за наука? Если коротко, это дисциплина об искусстве речи. Дисциплина об искусстве или ораторское искусство. То есть важно иметь мысли, но важно эти мысли потом еще правильно изложить. Это тоже такая специальная наука или особая наука. То есть можно иметь мысли хорошие, но изложить их, облечь их в неподходящую форму, и как бы ценность этих мыслей может потеряться. Хотя и другую сторону нам не следует забывать, что бывает человек говорит тихо, спокойно, даже не повышая, не понижая интонацию, и его слово достигает до слушателя. Так, слово передается правильно. Но что самое ценное в этом стихе, здесь написано «народ понимал прочитанное». И последняя мысль, которая здесь записана, присоединение меньшего к большему. То есть толкование присоединяется к тексту. Если мы возьмем проповедь, то есть текст Писания и есть наше объяснение текста Писания. Что важнее, само Писание или объяснение? Важнее Писание. То есть меньшее присоединяется к большему. Этот принцип работает и в нашей повседневной жизни. В машине колесо присоединяется к чему? К раме, так? То есть, если колесо отсоединить, меньшее отсоединить от большего, не будет успеха, не будет результата конечного. Но меньшее присоединяется к большему. То есть, толкование присоединяется к тексту. Но из этого текста Писания можно определить, что вот успешная проповедь, когда мы говорим «проповедь сказана была и достигла своей цели», я думаю, это когда народ понимает прочитанное. Когда проповедник сам понял, что хотел сказать, и затем он передал слушателям, и слушатели поняли, что хотел сказать проповедник и что говорит этот текст Писания. То есть вот это определение «народ понимал прочитанное» – это самая лучшая характеристика проповеди. Итак, 7 шагов подготовки проповеди. Что это за шаги? Первый шаг – это выбор текста. Следующий шаг – это анализ текста. После того, как мы текст проанализировали, мы выбираем тему для проповеди. После того, как мы с вами определились с темой, такой пункт, который я просто озаглавил, что я хочу сказать. Очень важный вопрос, мы об этом поговорим. Пятый шаг – это составление конспекта, то есть те мысли, которые у нас есть, мы организовываем в приемлемую для нас форму, то есть составляем конспект. Шестой – подбираем примеры по проповеди. Легкая или сложная задача, братья, подобрать примеры? Я думаю, что одна из сложных, не такая уж легкая задача. И седьмой заключительный шаг – мы делаем введение и заключение проповеди, формулируем или обдумываем. введение и заключение. Успеваете, братья, конспектировать? Кто конспектирует? В принципе, я думаю, что если будет необходимость, то есть я могу это вот эти все тезисные наши положения оформить на нескольких листах, на нескольких листах бумаги, потом желающим просто раздать. Но все равно хорошо, если вы тоже делаете пометки. Итак, выбор текста, анализ текста, выбор темы. Четвертый пункт, что я хочу сказать. Пятое, составление контекста, подбор примеров и введение и заключение проповеди. Следующий такой подраздел проповеди, можно и другие также категории здесь называть. То есть бывают проповеди и призывные, мы называем, или может быть проповеди назидательные, мы говорим. Но все проповеди, я думаю, можно разделить на тематические и текстовые. Два таких больших деления. Так? Тематические проповеди и текстовые проповеди. Что такое тематическая проповедь? В основе тематической проповеди лежит избранная тема. То есть где такого плана проповеди мы можем с вами встретить? Бывает тематическое богослужение. Скажем, следующее или через одно воскресенье у нас молодежь в нашей церкви ведет тематическое богослужение. Определена тема, приготовлены участия, избраны проповедники. У каждого проповедника своя какая-то подтема. Но все служение вырисовывается в одну тему – тематическое богослужение. Бывает так, что возникает какая-то определенная нужда в церкви. Мы видим, нужно вот эту тему в церкви, скажем, на назидательном членском осветить. Эта тема поручается или же там служителю церкви, или кому-то из проповедников. Готовится тематическая проповедь, и эта тема предоставляется на рассуждение в церкви. Определенная нужда в церкви. Или же личное желание проповедника. Скажем, проповедник сам избирает тему, готовит ее, разрабатывает и говорит затем в церкви. В связи с этим вот такую схемку можно схематически обозначить. То есть есть Библия, вот здесь Библия, это книга закона. И конечная цель – это проповедь. Но тема, которую мы с вами избираем – служит таким как бы своеобразным фильтром. То есть все места Писания из Библии фильтруются через тему избранной нами проповеди. Как бы какие-то места Писания мы включаем в свою проповедь, какие-то места Писания мы в проповедь не включаем. Так? Часто так бывает, что, скажем, проповедник готовит тему о послушании. Какой самый легкий метод? Открываешь симфонию, и смотришь все тексты Писания, которые говорят о послушании. Выписываешь их и начинаешь смотреть, как они между собой взаимосвязаны для того, чтобы составить тематическую проповедь и тема этой проповеди – послушание. Но какая есть в этом трудность или какая есть опасность? Первое – это то, что, как мы с вами сказали, сам проповедник лично выбирает тему. И у каждого проповедника, я думаю, есть определенный узкий круг любимых тем. Даже если нам кажется, что мы его пытаемся расширять, то все равно человеку свойственно держаться чего-то одного. Как бы человека, скажем, с пеленок, он привыкает к чему-то как бы комфортным условиям, он себя хорошо чувствует, ребенок дома в кроватке, затем, когда вырастает где-то дома, ему постоянно хочется домой. Почему? Потому что к этим условиям он привык, он здесь себя чувствует комфортно. И вот у человека есть узкий какой-то круг тем. И даже, казалось бы, начинает он с одного, но очень часто он может к этой теме опять возвращаться, потому что он ее знает хорошо, она у него, как бы, о ней он думает, она ему нравится, и как бы начинает вроде бы человек с одного, но все равно возвращается к этой теме. Так? Вторая трудность, вторая сложность – это то, что сам проповедник отбирает, какие тексты Священного Писания включить в проповедь, а какие не включить. То есть мы с вами сказали, что тема является фильтром для отбора текстов Писания. Но когда я отобрал все тексты, их бывает очень много, очень много. Вот, например, братья, такая мысль побудная. Я как бы недавно решил посмотреть, что Библия говорит об одежде. Так? Мы время от времени к этой теме возвращаемся. Как вы думаете, может, из вас кто-то знает или исследовал, сколько текстов в Библии говорят об одежде? Во всей Библии, Ветхий Завет, Новый Завет. Сколько текстов Писания, где Господь сказал что-то об одежде? 40. 150. Тысячу с чем-то. Кто говорит тысячу с чем-то? Тысячу с чем-то. Но я не посчитывал, сколько о молитве. Я нашел около 400 прямых текстов. Возможно, косвенные, если посмотреть, где в косвенной форме говорится об одежде, наберется до 1000. Представьте, если я хочу провести тему об одежде, у меня есть 400 мест Писания. Мне приходится фильтровать эти места Писания и смотреть, какие включить в проповедь, а какие не включить. И здесь есть опасность. Я могу важные тексты Писания не включить в проповедь, а, скажем, неважные или несущественные, где мысль какая-то второстепенная, я могу, наоборот, включить и сделать на это ударение. То есть в этом есть определенная трудность. Сам проповедник фильтрует те тексты, которые включает или не включает в тематическую проповедь. И последнее, третье, сложно приготовить качественно. Что я имею в виду? На первый взгляд, кажется, тематическую проповедь приготовить легче. Взял по симфонии места Писания, распределил их в какой-то последовательности, зачитал, дал объяснение, все, проповедь готова. Но чтобы приготовить качественную проповедь тематическую, я думаю, что нужно иметь большой опыт и быть достаточно таким серьезным проповедником, чтобы приготовить тематическую проповедь, которая будет для людей, ну, как бы запомниться, понятно, как мы уже с вами сказали, когда люди поймут из прочитанного. В чем еще есть сложность здесь, братья? Представьте, скажем, если тема об одежде, 400 мест Писания, для тематической проповеди я оставил, пускай, 7, и у меня получилось 7 пунктов, так? Но каждый текст Писания, он расположен в своем месте в Священном Писании. Если они, все эти тексты, расположены в разных местах, у каждого этого текста есть свой контекст. То есть основную мысль, которая заложена в этом тексте, у меня просто-напросто нету времени для того, чтобы во всей полноте рассмотреть этот текст и вынять оттуда ту мысль, которая была вложена первоначально, дать ей хорошее объяснение и дать через это назидание. То есть 7 текстов Священного Писания – это, по сути, если это текстовая проповедь, это 7 готовых проповедей. Это в 7 раз больше времени нужно для того, чтобы поработать, объяснить, приготовить все и затем донести до слушателя. Поэтому в этом есть определенная трудность. И нужно действительно быть как бы очень опытным проповедником для того, чтобы с этой задачей справиться. Вот такие вот есть трудности. Дальше текстовая проповедь. Мы с вами сказали, что в основании текстовой проповеди лежит отрывок из Священного Писания. Та же самая схема, но здесь уже, когда мы берем тексты Писания, вот Библия, и конечная у нас цель проповедь, то своеобразным фильтром здесь выступает сам текст Священного Писания. То есть о чем это говорит? Если я правильно подошел и применил правильные методы толкования, то мысль, не заложенная в тексте, не попадет в мою проповедь, братья. Если я правильно применил этот принцип, то в моей проповеди, которую я говорю, будут только лишь мысли, извлеченные из самого текста. А это значит, что Бог, Духом Святым, оставивший нам Слово, заложил какие-то мысли, эти мысли мы взяли, о них порассуждали и через это получили назидание. Так? То есть сам текст является вот этим фильтром. Что можно еще сказать? Скажем, Деяния 20 глава, 20 стих. Мы помним, что в основе проповеди лежит отрывок из Библии. Деяния 20:20. «Как я, апостол Павел говорит, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Мы помним эти текст Писания. Пресвитерам в Ефесе апостол Павел говорит. То есть, что из этого текста, какую мысль можно извлечь? Опасность пропустить что-то важное и существенное, если я выбираю сам тексты для проповеди, как это в тематической проповеди. Или же иду по тексту и затрону то, что вложено уже самим автором. Мы с вами об этом сказали. То есть есть одна опасность и одно преимущество. Опасность в том, чтобы пропустить что-то, и преимущество в том, что когда я иду по тексту, я затрону именно ту мысль, которая была вложена Духом Святым в этом отрывке Священного Писания. Как я не пропустил ничего полезного? Не пропущу, если буду брать текст Писания и проповедовать по всему тексту Писания, а значит, коснусь тех мыслей, которые Бог вложил в Своем Слове. Это то, что касается текстовой проповеди. Итак, это такое, как введение было. Сейчас мы приступаем с вами к первому шагу из вот этих семи шагов подготовки проповеди. И первый шаг, который мы с вами обозначили, это выбор текста. Братья, по тому, о чем мы уже с вами сказали, есть какие-то, может быть, вопросы или дополнения? Нет, ничего? Хорошо. Значит, первый пункт – это выбор текста. И когда мы с вами говорим о выборе текста, у нас возникает такая ситуация. Я думаю, что многие из вас оказывались в такой ситуации. Мне нужно проповедовать в пятницу на молитвенном служении или же в воскресенье на воскресном служении. Так? Я знаю, что я стою в графике, или же служитель подойдет и предложит мне участвовать в слове, а текста Писания, на который проповедовать, еще нет. Бывает такое, братья? Или проповедь еще не готова. Время приближается, а проповедь не готова. Я думаю, что с этой трудностью сталкиваются как начинающие проповедники, так и проповедники, которые имеют огромнейший опыт, тоже бывают в таких ситуациях. Я помню, Николай Степанович рассказывал пример из его проповеди, я запомнил, как ему нужно было у себя где-то в крае проповедовать к женам служителей. И он никак не мог найти подходящий текст Писания и мысли не мог извлечь, о чем же нужно проповедовать. Ведь почитал Писание, помолился и раз, и второй, и третий, и уже завтра служение и нужно проповедовать, а текста Писания и проповеди еще нет. Ну, там Бог его как бы таким чудным образом повел, он свидетельствовал, что он подошел к своей жене как бы, и стал ее спрашивать, о чем бы ей хотелось услышать, если бы она была на подобном общении. И жена ему как бы сказала о каких-то своих переживаниях, о том, что у нее было на сердце, он это быстренько все записал. Потом ему Бог послал текст Писания, и он приготовил хорошую проповедь, и говорил, что эту проповедь говорил не только у себя, но его приглашали потом еще и на подобные общения для жен-служителей и в других объединениях. То есть с этой сложностью сталкиваются без исключения, я думаю, все проповедники. И в связи с этим возникает вопрос у нас. Я так понимаю, что эта сложность у нас проистекает из вопроса чтения Библии. То есть сколько нам нужно читать Библию? Я хотел бы отметить вопрос, что такой факт, что я для себя так определяю, что чтение Библии включает в себя два момента. То есть это просто чтение Писания, когда мы читаем, скажем, или же по плану, какой у нас есть, или по книгам каким-то читаем, или по какая бы то ни была методика, но методика обязательно должна быть. Когда мы читаем для того, чтобы знать хорошо текст Священного Писания. Это просто чтением, я называю. Скажем, на это мы можем тратить 15, 20, полчаса в день для того, чтобы просто читать Священное Писание. И должно быть исследование Священного Писания. То есть, когда я читаю Священное Писание, Бог обязательно укажет мне какой-то текст Писания или пошлет какую-то мысль, или даст какое-то откровение. И здесь вот вторым пунктом написано «читать, пока не получу откровение». И вот когда я получил какое-то откровение, увидел мысль какую-то, она меня заинтересовала, эту мысль очень важно записать. Третий пункт обязательно записать. И затем, когда у меня есть время для исследования Священного Писания, это уже не просто прочтение, как бы, как даже ознакомительное чтение или просто беглое чтение, а когда я выделяю время для исследования Священного Писания, я затем возвращаюсь к этой мысли, начинаю ее исследовать, и она у меня может стать или же частью какой-то проповеди, или же проповедь я могу из этой мысли вынести потом и приготовить через определенное время. Но в связи с этим важно сказать, что те откровения, которые мы с вами получаем, их очень важно записывать. Записывать и распределять по темам. То есть у меня было откровение, я пишу текст Писания, записываю дату, когда я его читал, и ставлю какую-то пометку, то есть к какой теме относится эта мысль. То ли эта мысль говорит о молитве, то ли эта мысль относится к теме воспитания детей, то ли это мысли на любую другую тему, когда я сделал пометку. Затем, когда у меня есть необходимость приготовить проповедь, без разницы, или это проповедь на 5-7 минут призвать к молитве, или, может быть, мне нужно на каком-то семинаре поучаствовать, потом обратиться туда, где записаны все мои мысли, и или же взять несколько мыслей по теме, например, молитвы, и объединить их, и сделать проповедь, или же одну мысль, которая у меня записана, развить ее, доработать и приготовить проповедь. Но очень важно, получая откровения от Бога, записывать их, хранить их, и следующий момент – это делиться этими откровениями. Потому что это принцип Священного Писания. Он работает и у нас, братья. То есть если нам кто-то что-то подарил раз, второй и третий, а мы этим подарком не ценим или даже пренебрегаем, скорее всего, что в следующий раз человек нам просто-напросто это не подарит. Вот я думаю, тот же самый принцип действует и у Бога. Бог дает нам свои откровения, и я думаю, Он наблюдает, как мы к ним относимся. Если я получил откровение, оно для меня не ценно, я его на следующий день забыл, то почему Бог мне должен опять давать свои откровения для того, чтобы я их получал и просто-напросто забывал? В этом нету абсолютно никакой логики. Но если я то, что мне Бог дает, ценю, храню, записываю, когда есть возможность, делюсь этими откровениями с другими, как написано, отпускаю хлеб этот по водам, то Господь будет посылать эту нужду. То есть восполнять эту нужду и посылать постоянно свои откровения. Поэтому нужно делиться откровениями. И следующий пятый пункт – проповедовать на те тексты, откуда сам получил назидание. Вот так нужно тоже выбирать текст Священного Писания для проповеди. Мне недавно мысль одна понравилась, проповедник один так сказал, что если проповедник начинает изучать Священное Писание только тогда, когда ему нужно проповедовать в церкви, то он не имеет права проповедовать, братья. Нормальное положение вещей, когда я постоянно получаю от Бога откровение, а когда пришло время поделиться этим откровением, я просто-напросто из тех мыслей, которые у меня есть, выбираю самую подходящую и делюсь ею с народом Божьим, с церковью. Поэтому проповедовать на те тексты, откуда сам получил назидание. И последний пункт – при чтении Библии забыть, что я проповедник. Я думаю, у вас такая тенденция есть или, может быть, нету. Я знаю по себе, что когда читаешь Священное Писание и увидел какую-то мысль, первая мысль, которая приходит, это не извлечение назидания для себя, а мысль о том, что из этого текста получится очень хорошая проповедь. Бывает у вас такое, братья, или нет? То есть, с другой стороны, в курсе гомилетики, когда мы говорим о личности проповедника, мы говорим, что проповедник не должен никогда забывать о том, что он проповедник. То есть, он должен и личной жизнью свидетельствовать. Проповедь и личная жизнь не должны расходиться. Но вот именно когда мы читаем Священное Писание, очень важно, чтобы, когда Бог обратил внимание на текст Священного Писания, извлечь оттуда мысль, получить назидание, а только лишь потом уже думать, как эту мысль оформить в проповедь, и хорошая из этого получится проповедь, или же не очень. Итак, мы с вами читаем Библию, изучаем Священное Писание. Бог посылает нам откровения. Эти откровения мы аккуратненько записываем, складываем, храним. И из этого материала, имея какую-то мысль, мы извлекаем эту мысль и хотим приготовить проповедь, полноценную проповедь. То есть мы с вами текст Священного Писания выбрали. Если это все суммировать, то можно еще сказать таких три простых правила. Какие тексты выбирать? Лучше, чтобы этот текст был из Нового Завета. Это не закон, как говорят медян и персов, но тексты Нового Завета лучше брать в основу проповеди тексты ветхозаветные, лучше использовать как иллюстрацию для новозаветных мыслей или новозаветных принципов или новозаветных Божьих откровений. То есть в основание мы кладем Новый Завет, мы с вами люди, живущие в период Нового Завета, Бог оставил для нас свое слово. Это не значит, что мы не обращаем внимания на Ветхий Завет. Нет, все Писание богодухновенно. Все Писание Ветхого Завета свидетельствует о Христе. Все Писание Ветхого Завета – детоводитель ко Христу. Поэтому истина открылась в полноте в Новом Завете. Но в Ветхом Завете мы находим примеры для подтверждения тех мыслей, которые Бог открывает нам через Новый Завет. Просто и легко брать тексты, которые содержат повеление или же поучение. Очень много текстов Священного Писания призывают нас к чему-то или дают какое-то повеление. Если Бог в Своем Слове оставил это повеление, это значит, мы должны его исполнять. Но чтобы исполнить, нужно знать, как это сделать. Поэтому лучше брать тексты, содержащие повеление или поучение. И последний принцип, третий, не затрагивать в проповеди или не брать тексты спорные, и которые раскрывают или же затрагивают какие-то неоднозначные темы. Так. Есть у нас тексты Священного Писания, братья, которые, может быть, там, когда приезжают именитые братья или на каких-то курсах, они обязательно всплывут в рассуждении братском. Так. Есть категория этих текстов. Скажем, извечная тема, сходил ли Христос в ад или не сходил, об этом часто и много проповедуют. Я помню, мы были на курсах, когда затронули вопрос, сколько у Моисея было жен, одна была жена или две жены, и там братья и так, и всякие аргументы, и доказывают. Ну а представьте, что на эту тему человек решил сказать проповедь, да еще и на воскресном богослужении. Сколько жен было у Моисея? Одна или две? Так? Вот. Поэтому тексты, которые затрагивают спорные и неоднозначные темы, тоже лучше не избирать для проповеди. В Писании очень много, братья, очень много текстов, которые более просты для понимания, которые приносят больше назидания, и даже за всю жизнь мы с вами не перепроповедуем те тексты, которые простые, легкие и понятные, можно так сказать. Поэтому не нужно брать вот этих тяжелых, сложных текстов. Второй пункт, я думаю, он у нас займет больше всего времени, и он как бы самый такой объемный по материалу, это метод анализа текста. То есть первое, что мы с вами сделали, мы избрали текст Священного Писания для проповеди. Теперь нам нужно с этим текстом поработать. Нам его нужно проанализировать, нам нужно из этого текста извлечь ту мысль, которую вложил в нее автор Священного Писания. Если просто обзорно, мы с вами поговорим о пяти методах. Первое – это метод утверждения. Второе – это метод логического ударения или метод логических ударений. Третье – это метод трех вопросов. Четвертый – это метод лестницы и метод многих вопросов. Вот если мы возьмем на вооружение хотя бы один из них и поработаем с текстом Священного Писания, у нас будет очень много, достаточно много информации для того, чтобы оформить это все затем в проповедь. Мы о каждом из этих методов поговорим отдельно. Но если обзорно, вот эти пять методов, о которых мы с вами будем говорить. Итак, мы с вами рассуждаем о методах анализа текста, и первый метод – это метод утверждений. В чем заключается этот метод? Не успели записать? Хорошо. Но мы о каждом из них будем говорить подробно, братья. То есть, в принципе, если вы даже это не записали, вы можете второй подпункт делать. Первый метод утверждений, и мы будем идти. Затем будет второй метод, затем будет третий, четвертый и пятый. Но если хотите, можете записать. Хорошо. Значит, метод утверждений. В чем состоит этот метод? Довольно-таки простой метод, но требует определенного навыка. но приносит очень хороший и благословенный результат. В чем он заключается? Это выписать все факты и утверждения. То есть есть факты, то, что я могу сказать с достоверностью, и это я вижу в тексте Священного Писания. Какая форма противоположная методу утверждений? Или не противоположная? Ну, может, противоположная, или как бы если принять, что утверждение – это правильно, а есть еще что? Ну, есть предположение, да? Я могу домысл, да? То есть я смотрю на текст Писания и предполагаю, скорее всего, что Бог хотел сказать вот это и вот это. А из самого текста эта мысль не видна. То есть мы из текста Священного Писания выписываем все факты и утверждения. Следующее, что мы делаем, когда мы поработали с этим текстом Священного Писания и выписали эти факты и утверждения, мы структурируем выписанные утверждения. То есть, другими словами, когда мы распределяем по группам все вот эти утверждения, это фактически уже начало и вырисовывается структура проповеди. Скажем, если мы все утверждения выписали, и мы потом видим, что они сами формируются в три группы, это значит, что у нас вырисовываются три подпункта из этой проповеди, или три раздела в этой проповеди. Да? Или же последнее, что здесь написано, расположить группы утверждений в логической последовательности. Или же бывает так, что мы видим, что одна группа утверждений вытекает из предыдущей, и есть какая-то логическая последовательность вот в этих группах. Но мы их все равно формируем, и вырисовывается какая-то структура. То есть выписываем все факты и утверждения, составляем структуру и пытаемся установить какую-то взаимосвязь. Какая логика здесь прослеживается? Есть ли логическая последовательность? Так? Ну вот давайте с вами попробуем. У кого есть Библия, можете открыть или смотрите на слайде. Текст Писания, записанный в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое». «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Братья, это время... Во сколько у нас урок заканчивается, Федор? В 50 минут. У нас есть 10 минут. Давайте мы эти 10 минут, если мы справимся раньше, то справимся раньше, посвятим тому, чтобы посмотреть на этот текст Писания, и вы скажите, какие утверждения можно взять из этого текста. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Я еще раз прочитаю. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Пожалуйста, Виталий.
Искушение постигает. Искушение человеческое. Бог верен.
Так, ну вот смотрите. Утверждение, Виталий, сразу называет несколько. Искушение постигают. Это факт, братья? Так? Посмотрите, здесь нету знака вопроса или здесь нету предположения. Может быть, когда-нибудь вас постигнет искушение, то вы помните то-то и то-то. Здесь стих Писания говорит конкретно, вас постигло искушение. То есть первое утверждение, которое мы делаем, искушение постигают. Сразу родственная этому мысль, искушение постигают только братьев или только сестер? Всех. Вас постигло искушение. Любой человек, который читает Священное Писание, к нему обращено это слово. Второе утверждение, которое мы делаем, искушение постигают всех без исключения людей. Так? Всех без исключения людей. Хорошо, брат Виталий еще сказал, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Виталий, ты сказал, нас постигают искушения человеческие. Хотя эта мысль есть как бы следствием из другого утверждения. Какое еще можно сделать утверждение перед тем, что сказать, вас постигает человеческое искушение. Вот, хороший вопрос. Смотрите, этот текст Писания, смотрите, речевой оборот. Вас постигло искушение не иное, то есть есть иные искушения, есть разные искушения. Этот текст Писания не говорит нам, какие есть искушения. Он оставляет этот вопрос как бы за краем необходимости, так? Но говорит, что из разных видов искушения, из всех, которые есть, нас постигают какие? Нас постигают только человеческие. Скажем, это мысль для размышления. Я когда об этом думал, думаю, какие могут быть еще искушения? Как вы думаете, братья? Кто был искушаем еще? Это человек. Авраам подобный нам человек. У Авраама было то же самое человеческое искушение. Но это разные искушения, но это все относится к нам, к людям. Это все человеческие искушения, свойственные нам. Смотрите, Иисус Христос, Бог во плоти, был на земле, и его искушал дьявол. Относится это к человеческим искушениям или не относится? Я думаю, не относится, братья. Моя мысль такая, что тех искушений, которые переносил Христос, нам с вами никогда не переносить. Это другая сфера. Бог был искушаем, скажем, дьявол ему показал красоту и прелесть всего мира и сказал, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Нас дьявол никогда всем миром не искушает. Братья, у вас был когда-нибудь шанс стать правителем всего мира? Не было, я думаю, и никогда не будет. Мы с вами люди намного проще, мы с вами люди не такого калибра. Нас дьявол ловит на гораздо меньшем. На 10 долларах, на 5, на 20, может быть, на 100, 150, 200. Осталось 5 минут. Так, то есть, видите, есть разные. Мы с вами знаем, что Адам и Ева были искушаемы. Да, это были люди, но в них не было греха. Я думаю, что таких искушений у нас тоже не встречается. И я думаю, что были искушаемы ангелы. Когда сатана возгордился, у ангелов был выбор последовать за Богом или же пойти за сатаной. Вот это тоже было искушение. Но из всего этого, это как бы уже параллельная мысль. Она из текста не выходит, но... Разные есть искушения, но из всех искушений, которые только могут быть во Вселенной, нас постигают только лишь человеческие, свойственные нам людям. И еще попутная из этого мысль, братья. Бывает такое, что человек попадает в какие-то переживания или входит в полосу искушений и говорит, таких искушений, как у меня, нету ни у кого другого. И думает, что он самый великий страдалец на этой земле. Смотрит на других и думает, так а что, у него же совсем другой размер искушения. Вот у меня, мое искушение, вот такое, а у другого человека вот такое. Эта мысль тоже неправильная. И у тебя, и у меня искушение одинаковое, человеческое. Из этого же выходит. И еще одна мысль, братья, бывает так, что человек занимает другую противоположную сторону, но которая тоже... не евангельская. Он думает так, я негоднейший человек. Да, с одной стороны, Павел так о себе и говорит. Я первый из грешников, да? Но человек может думать, я негоднейший человек, таких негодных поступков, как я делаю, не делает никто другой. Нет, братья, это тоже мысль неправильная. Мы не знаем сущности другого человека, но мы знаем, что все мы люди. И какой бы ни был мой грех, обязательно найдется человек, который делает то же. Это не должно быть для меня утешением, раз он делает, и я могу делать. Но не надо себя как бы лелеять и тешить мыслью, что я самый плохой или такого, как у меня, нету ни у кого. У всех у нас одинаковые искушения, которые исходят из нашего человеческого естества. Братья, время наше выходит, поэтому давайте мы с вами этот текст Писания продолжим размышлять о нем дома. И я вам предложу еще один текст Священного Писания. Это, ага, я его здесь не отразил. Ладно, братья, тогда не будет у нас много времени на следующем уроке завтра. Но давайте мы об этом тексте Священного Писания мы начали с вами чуть-чуть рассуждать. То есть мы продолжим извлекать из этого текста утверждение, которое здесь содержится. И начнем следующий урок как бы с того, чтобы поделиться вот этими мыслями, вот, резюмировать их, и затем будем двигаться дальше по плану. Есть вопросы, братья? Нету? Давайте мы, вставши, помолимся.